Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Thank you.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. И я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы, и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня мы уже в третий раз пригласили в качестве экспертов наших друзей из МГТУ имени Баумана. Я их представлю. Руководитель Центра сберегающей технологии профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана, доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии правительства Российской Федерации, еще член Общественного совета Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Геннадий Иванович Семикин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель Центра здоровья и психологической помощи студентам МГТУ имени Баумана, кандидат педагогических наук, психолог Алексей Сергеевич Миронов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы помните, мы с вами договаривались, что на очередной передаче поговорим более подробно о вашем опыте взаимодействия с Русской Православной Церковью. И еще будет очень интересное такое направление, которое мы сегодня будем обсуждать. Оно, я знаю, очень серьезно изучается в вашем вузе, успешно осваивается в стенах вашего вуза. Это инклюзивное обучение, то есть обучение в одной группе лиц, обладающих ограниченными возможностями. То есть я знаю, что это
уникальный
опыт. Да.
Такое есть
у нас. И есть вот у меня такая информация, что даже из-за рубежа приезжают поучиться.
Да, Александр Михайлович, я уточню, ограниченными возможностями по здоровью.
По здоровью, да, именно по здоровью, да. Ну, давайте сначала мы поговорим о взаимодействии с Русской Православной Церковью. Геннадий Иванович и Алексей Сергеевич, я не зря вот акцентирую внимание на этом вопросе, и вот хочу его обсудить, потому что вот ваше взаимодействие, оно видно. Оно видно уже в течение нескольких лет, и я знаю, что вот рождественские чтения, которые проходят из года в год, они проходят на вашей базе, на базе вашего университета, и в частности, вот в этом году 22-е международные рождественские чтения прошли. Я напомню, что они были организованы при участии Координационного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, также Московского Патриархата и благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского. Достаточно большой такой важный был форум, очень много было гостей. Там один из самых таких, наверное, важных вопросов, который обсуждался, это вопрос объединения реабилитационных структур Русской Православной Церкви в единую сеть помощи наркозависимым гражданам. Там выступал епископ Каменский Алапаевский Мефодий. Это наш друг, мы с ним очень много работаем. Кстати, он и в гостях на радио «Радонеж» был не один раз. Речь шла о реабилитационных центрах, что они будут созданы в каждой епархии и включат в себя не только телефоны доверия и мотивационные центры, но и дома на полпути, и как минимум еще будут реабилитационные квартиры. Все эти центры будут объединены в единую сеть, и никакого объединения курирующего, вот я подчеркиваю, вот, что курирующая реабилитационную сеть Русской Православной Церкви создана не будет. Церковь будет равна самой себе, с государством и другими структурами будет происходить только взаимодействие. Все центры останутся в полном подчинении епархиального архиерея. Ну, вот все это вот назрело уже. К этому шли несколько лет. Встречались, еще раз подчеркиваю, на базе вашего вуза. Пожалуйста, вот поподробнее расскажите, вот в чем специфика вашего взаимодействия? У вас есть свои формы и методы. Там, я знаю, это про автопробег, наверное, поподробнее надо будет рассказать, потому что вот многие говорят, что автопробег – это чисто такой вот для рекламы.
Как в 12 вот. Стульях.
Как в 12 стульях, да. Давайте, пожалуйста, поподробнее расскажите, что вас вот все-таки вот сблизило и настолько сблизило, что вот вы идете в одной упряжке давно уже.
Да. Александр Михайлович, здесь, если решите, я бы поставил такой акцент. Международные рождественские чтения – это большой форум, там много секций. И вот секция, которая является образовательной по работе с молодежью, проводится на базе МГТУ имени Баумана уже несколько лет. Дело в том, что если вот так послушать, то действительно непонятно до конца, с какой стати в лучшем техническом вузе страны такой уклон в реабилитацию. Но я бы еще подчеркнул, в ресоциализацию молодежи, потому что раз это образовательное чтение, то здесь в первую очередь работа с молодежью подразумевается. И когда мы избавляем молодых людей, увы, наркоманы, как правило, молодые люди, мы им должны предложить какую-то конструктивную программу дальнейшего своего социального развития, то, что мы называем ресоциализацией. И здесь, конечно, образовательная среда – важнейший момент. И с учетом, что мы можем предложить различные образовательные программы, мы можем предложить различные формы обучения молодежи на различных курсах, которые существуют при нашем вузе. При том, что мы имеем опыт работы с инвалидами, с людьми с ограниченными возможностями, скажем так, наркопотребители, которые вышли из реабилитационного центра, они те же люди с ограниченными социальными возможностями и возможностями по здоровью. Вот здесь наш опыт, конечно же, очень пригождается.
Геннадий Иванович, я вот хотел уточнить, вот то, что вы предлагаете в рамках формы методов, новых форм и методов, это не касается только ваших студентов, то есть у вас двери открыты и для других граждан, получается, вот это я хотел уточнить. Или это только вот касается только того контингента, кто учится в вашем вузе?
Скажем так, мы не федеральное учреждение. Мы структурное подразделение МГТУ имени Баумана, поэтому мы все свои силы кладем на благополучие наших студентов. Другой вопрос. Мы нарабатываем тот опыт, который нужен на самом деле всем, он универсальный. И мы этим опытом готовы делиться с другими, но опять же в определенных в рамках, установленных законом об образовании. Это курсы переподготовки, повышения квалификации. Это различные образовательные центры, но, опять же, которые предусмотрены рамками закона об образовании.
Но у вас еще соглашение с другими учебными
заведениями?
Конечно. А вот, кстати,
это все соответствует закону и так называемому Болонскому процессу. Это как раз...
Кстати, автопробег – это одна из форм, где мы ездим и свой
сетевое
опыт...
взаимодействие. Сетевое взаимодействие.
А вот автопробег, что это такое? Вот, можете рассказать, какая цель, задача и форма вот этого мероприятия?
Ну, давайте, да, вот решите, я слово с удовольствием предоставлю начальнику штаба всех автопробегов,
да, Алексей
Сергеевич.
В автопробеге, да,
должна
быть...
У нас целый штаб, вы не думайте.
Да, и дисциплина должна быть, это очень важно. Сам автопробег, в принципе, придуман самими студентами. Почему? Потому что после различных форумов, которые у нас проходят по данной проблеме, мы обменимся координатами с другими регионами, с волонтерами, с молодежью, и они всегда нас к себе приглашают. Но не всегда есть возможность так вот приехать, пообсуждать проблемы, поделиться опытом. А вот автопробег, который мы планируем, он обычно проходит, стартует в Международный день борьбы с наркоманией. Это 26 июня. И вот где-то неделю, 10 дней мы как раз выделяем для того, чтобы по какому-то маршруту проехать по тем местам, где мы заранее уже состыковали свои встречи, обсудили план взаимодействия, что мы можем показать, что нам там покажут. Мы с собой берем активистов антинаркотического движения наших, бауманцев, которые в течение года зарекомендовали себя, активно участвовали. То есть это даже как форма поощрения. Ну и, конечно, эти ребята могут что-то показать. То есть это не просто катание на машинах. То есть каждый человек, едущий с нами в автопробеге, он участник вот этого форума. То есть он должен первое рассказать, показать, как мы работаем, как мы ведем профилактическую, антинаркотическую работу, пропагандистскую. И в то же время он должен там что-то интересное взять, чтобы по приезду в Москву, в Бауманку, он мог эти форумы, которые мы там увидели, хорошие, развивать уже здесь. Таким образом, мы обмениваемся своим опытом, получаем что-то лучшее в регионах, в территориях, ну и, конечно же, получается новое взаимодействие, сетевая связь. Потом через сайт «Здоровая инициатива», это наша волонтерская общественная организация, эти формы обмениваются, улучшаются, совершенствуются и готовятся таким образом на следующий год автопробег.
А сколько человек участвует в автопробеге, сколько автомобилей?
Вы знаете, это всегда возможности, потому что вот в этот раз нам помогли Лига здоровья наций. Это был президентский грант, который нам помог доехать до Крыма. Конечно же, машина ограничена, потому что там паромная переправа, сами понимаете.
От 3 до 5 больше не имеет смысла.
Да, это очень сложно, если много машин, это уже
организационно. Это где-то, получается, 20 человек, да?
Да, до 20 человек, вот так, 15 это вот самое нормальное количество людей, которое технологически очень выгодно и легко вот в автопробеге. И встречать нас легче, когда немного народу. И нам проще, все успевают выступить, все успевают показать какой-то опыт, провести тренинги и так далее. Потому что если много, это уже очень растянуто и устаёшь.
Эффективность людей. Не от числа, а от умения зависит. А у нас едут каждый боец.
Он десятерых стоит.
Да.
В этом году вот
мы лидер везем.
Стартовали лидер. В рамках интернет-конференции. То есть как раз на интернет-конференции нас и благословили, и в том числе управление ФСКН по городу Москве приходили нам, вручали
сертификат. Епископ Мефодий нас благословил на эту поездку.
Я вот, кстати, поддержу вот вопрос, связанный с обращением, со взаимодействием с Русской Православной Церковью. Понимаете, автопробег – это тоже одна из форм такого духовного просвещения людей. Ведь мы не только говорим об антинаркотических формах и методах работы. Ребята ведут четкую духовную и просветительскую работу, посещают места различные, памятные в регионах. Это изучает историю нашу, да?
Патриотизм.
Патриотизм, конечно же. И вот рождественские встречи позволяют нам больше и больше узнавать лучшее вот в духовных сферах людей, в том числе и в регионах, а также узнавать то, как взаимодействуют органы наркоконтроля, например, территории с местной епархией, да, как взаимодействуют молодежные организации в территориях с местными. И поэтому, конечно же, когда вот вместе, например, вот мы сейчас были в Саранске там, или в Белгороде, мы приезжаем, мы уже знаем, кто из Русской Православной Церкви там активно ведет эту работу. И нам не надо лишних слов, мы уже понимаем друг друга, идет переписка, и когда мы приезжаем, проводим совместные мероприятия. И у наших студентов, которые с нами участвуют, вот появляется некоторая духовность, которая помогает в работе, очень важно. Ну, это не секрет, наверное, что реабилитационные центры Русской Православной Церкви имеют большую эффективность, чем любой другой центр, который занимается этим, да?
Да, и как раз отец Иван, который возглавляет реабилитационный православный центр в Белгороде, постоянно бывает делегатом на рождественных чтениях. Мы с ним встречаемся, строим совместные планы. Но это не только с отцом Иваном, но также и представителями, руководителями из других епархии.
Вы, по-моему, проезжали еще по местам боев Курской битвы.
Да, это, наверное, Прохоровское поле. Это вот как раз наш Белгородский регион. И там мы каждый год, в общем-то, стараемся побывать, потому что и с региональным управлением ФСКН у нас сложились особые отношения. Очень эффективно работаем. И практически все города в Белгородской области – это наши волонтеры, наши организации.
Хотелось бы вот слова благодарности передать и местному наркоконтролю Белгородской области, и тем активистам образовательной среды, которые у них, понимаете, налаженное вот очень высокоэффективное взаимодействие между различными структурами, правоохранительными органами, Русской Православной Церкви, образовательной средой. И мы, когда туда приезжаем, у них вот организационно есть чему поучиться, потому что в Москве несколько сложнее. Может быть, какие-то есть объективные обстоятельства. Но там, вот как модель взаимодействия общества в решении этой проблемы, очень эффективная. Вот, например, Прохоровское поле. Ведь это музей. Уникальный музей. Мы когда туда приехали, нам сделали экскурсию. Да, вот он, патриотизм. Там каждый кусочек земли, он святой. И тут же Русская Православная Церковь. И вот это единство, оно как раз позволяет нашим студентам повысить свой вот некоторый уровень и, наверное, получить какую-то благодать вот с точки зрения того, что мы делаем праведное дело.
Вот Саранск. В Саранске много делается для воспитания молодежи. Там процветает спорт. Там много различных форм вовлечения молодежи в полезную.
Кстати, не зря в Саранске, по-моему, второй съезд антинаркотического волонтерского движения проводили.
Да.
А накануне, где-то лет за 7-10, там ситуация в Саранске была очень плачевная. Да. Очень плачевная. Там, по-моему, алкоголизм процветал.
Это был, к сожалению, регион угнетающий.
И вот и видите, ведь можно сделать, используя современные подходы, используя, наверное, научные методы.
Конечно.
Вот, и, конечно, очень много зависит от людей. Конечно.
От людей. И вот как раз Православная Церковь сыграла в преображении этого региона большую роль. Как раз параллельно со вторым съездом волонтерского движения, которое было поддержано ФСКН России, проходило и совещание епархии, и все отцы вместе с волонтерами обсуждали вот эту проблему, как молодежи дать духовную и нравственную основу в условиях, ну, скажем так, не самой лучшей экономической ситуации в регионе. Но, видите, на сегодняшний день не зря же даже Депардье теперь хочет жить только в Мордовии.
Ну, кстати, могу сказать, нам подарили икону святого праведного Ушакова.
Причем это как раз храм, который посвящен в свое время дяде Федора Ушакова. Родной дядя был епископом на мордовской земле и открыл этот храм и посвятил его своему племяннику. Наши волонтеры возложили цветы, узнали, оказывается, что Федор Ушаков это такой и государственный деятель, и военачальник флотский. Наши ребята ведь, к сожалению, мало об этом знают. В интернете об этом особо не пишут. Во всяком случае, для себя они получили большой заряд любви к родине, потому что, оказывается, даже в таких лесах, а там такие леса впечатляющие, вот, есть такие святые места. Мы когда ехали к этому храму, вот, они удивлялись, говорят, а что тут еще что-то может быть построено? Тут кругом же дикие леса. А потом, когда открылось просто благодатное место, как прям у Пушкина, что вот...
монастырь.
Да.
Да, и, кстати, интересно, вот такой случай могу по себе рассказать. Нас привели к святому источнику, легенда которым гласит, что там живительная вот вода помогает избавлению каких-то болезней. В принципе, мы никто так особо ничем не болели, как бы об этом не думали, да? Ну, вот у меня тогда был реабилитационный период, сломанная нога. Вот мы когда, верьте, не верьте, я приехал, у меня реабилитация закончилась после того автопробега. И вот, может быть, тогда у нас зародилась другая традиция. Мы с волонтерами каждый год на крещение ездим к нам в Ступино. В Ступино это санаторий профилактории МГТУ имени Баумана, там река Ака. И вот там у нас на крещении мы окунаемся в святую воду. У нас уже все больше и больше людей. И, наверное, вот таким образом объединяются духовно наши люди. И вот эта икона у нас является главной.
В Иордань мы опускаем как раз икону святого вот Федора Ушакова. Сначала мы боялись, а вдруг она промокнет, но выяснилось, что это военно-морская икона. Она не промокает, ей вода не страшна. И вот с этой иконой мы теперь уже традиционно совершаем обряд погружения в святую воду. И очень приятное воспоминание с крайнего автопробега, когда в селе Уколово в Белгородской области состоялась совершенно неожиданная встреча со святыми отцами. Они нас пригласили в храм Владимирской иконы Божьей Матери. Как раз это оказалось...
Это был праздник, день иконы.
Да,
день
как раз
святой.
В июле это было...
Говорят же, случайность не поздно закономерность. Вот именно встретиться надо было во время автопробега с представителем Русской Православной Церкви, вот именно в селе Уколово, которые проводили службу. И нас привели в этот храм, всем было очень интересно, сделали небольшую экскурсию, потому что это древний исторический храм на святых местах памятных дат. российского воинства. И вот теперь нам подарили тоже там икону, которая будет хранить наш автопробег.
И теперь у нас у автопробега своя икона. Теперь у нас
и студенты очень гордятся этим.
Да, поэтому, видите, оно все складывается таким образом, что мы занимаемся тем делом, которое на самом деле, в общем-то, является главным в формировании нравственной духовной личности. То есть это то, чем занимается Русская Православная Церковь. И то, что мы естественным образом объединили свои усилия, это закономерно очевидно, что по-другому быть и не могло. Если бы мы чем-то другим позанимались или провозглашали своей целью нравственно-духовное воспитание молодежи, а сами бы занимались чем-то другим, то наверняка такого тесного слияния наших мыслей, наших усилий не произошло бы. Так что для нас это признание, что мы занимаемся настоящим делом и делаем это так, как нужно делать.
То есть, получается, вот эти рождественские чтения – это как такой венец вашего взаимодействия.
Да.
Вот, и они проходят каждый год, и каждый год вы подводите итоги, оговариваете, наверное, какие-то новые направления освоения взаимодействия. Я хочу еще сказать, что когда слушаешь владыку Мефодия, я уже несколько раз это замечал, после того, как он начинает выступать, все следующие, последующие выступающие, они начинают говорить в той тональности, в которой выступает он.
Камертон, получается.
Он камертон и как гипнотизер, наверное.
Магическое действие есть.
И знаете, и такое ощущение, что тебе мысль становится легче. Вот, ты как-то видишь то, что ты раньше было как-то смутно, ты начинаешь это прозревать на самом деле.
Он профессионал, и он искренен. Это всегда дает направление в работе.
А бывает, что вот перед студентами вы приглашаете его выступить?
Да. Да, конечно. И в нашей первой встрече я об этом начал говорить. Епископ Мефодий несколько раз уже выступал перед нашими ребятами. И они очень любят его слушать. Я уже говорил, что владыка закончил Московский физико-технический институт. Он прекрасно понимает будущих инженеров-технарей. Они ему задают вопросы, которые, в общем-то, человек, не имеющий вот такой технической закваски, просто не поймет. И, в общем-то, ребята верят епископу Мефодию и с удовольствием идут к нему, когда он перед ними выступает.
Вот я могу еще сказать, Дмитрий Иванович, что когда родительские чтения проходят в Бауманке, у нас студентов очень много. И иногда даже нашей площади не хватает, потому что зал определенное количество мест имеет, да, мы рассаживаем приглашенных батюшек. И нашим студентам, которые тоже тут, они облепляют все оставшееся пространство, даже там на лестницах и так далее. Вот заставить это невозможно. Поэтому у нас отдельное еще мероприятие идет по регистрации этих студентов, по их распределению. Они очень хотят помочь этому форуму. И, может быть, даже вот в этом-то и крепнет взаимодействие, потому что оно проходит не формально на территории Бауманки, оно проходит качественно, содержательно. То есть наши студенты участвуют, они получают информацию, они пропитываются вот этой тематикой проблемы, которая сегодня происходит. И после различных встреч на наших занятиях мы часто обсуждаем вот эти поднятые проблемы на этом форуме. И не могу сказать еще, вернее, не могу не остановиться на том, что у нас есть еще один наш знакомый, это отец Новопашин, который является автором художественного фильма.
Меня это не касается.
Да, меня это не
меня
касается.
Это, да.
И вот мы попросили в рамках рождественских встреч, последних, крайних, которые проходили в этом году, студенты попросили организовать встречу с отцом Новопашиным, потому что до этого все наши студенты просмотрели фильм, имеют свое впечатление, и очень хотели его обсудить и поговорить с ним, как ему удалось создать такой художественный фильм, который не рекламный, который не нужно кому-то рассказывать. Вот один посмотрел, сказал второму, и дальше он уже пользуется популярностью, потому что он искренен, и он основан на житейском опыте. И вот такая встреча в рамках рождественских встреч состоялась у нас со студентами и отцом Новопашиным.
И он угадал с названием.
Да, да.
Тут прямо в десятку попал. И действительно, вот этот фильм – это стоящий такой продукт, который можно использовать в первичной профилактике наркомании. Абсолютно. Но нельзя ограничиваться просто просмотром, а надо, конечно, обсуждать его. Обязательно надо обсуждать. И я думаю, что этот фильм я бы рекомендовал посмотреть не только вот молодежи, но и родителям. Там, кстати, вскрывается проблема родителей в воспитании.
Может быть, родителям-то в первую очередь надо смотреть. Да.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Я напомню, что это совместный просветительский проект, подготовленный радио «Радонеж», Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И напомню, что сегодня мы продолжаем говорить о формах и методах первичной профилактики наркомании среди молодежи, которые, в частности, применяются в МГТУ имени Баумана. Это один из ведущих высших учебных заведений страны.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
И вместе со мной в студии доктор медицинских наук, профессор Геннадий Иванович Семикин и кандидат педагогических наук, психолог Алексей Сергеевич Миронов. И давайте вот мы поподробнее теперь поговорим об методе обучения, инклюзивное обучение. Что это такое и в чем его польза, в чем изюминка, в чем новизна и в чем популярность?
Инклюзивное обучение, что за этим скрывается? Если перевести на русский, то это обучение людей с ограниченными физическими возможностями вместе с другими детьми. Раньше при советской власти дети-инвалиды обычно выделялись в особую группу, условно можно было это назвать социальный балласт, и с ними занимались по какой-то своей методе, но, по сути дела, ограничивает дальнейшую социализацию таких детей. Я думаю, что инклюзивное обучение, безусловно, прогрессивное направление в образовании. Конечно, мы говорим о тех детях, у которых физически, еще раз подчеркиваю, ограничения здоровья, потому что мы понимаем, если это какие-то психические, какие-то серьезные повреждения нервной системы, то, конечно, это другой разговор.
А какие ограничения? Там зрение, слух?
Зрение, слух.
Опорно-двигательный аппарат.
Опорно-двигательный, да. ДЦП. Допустим, раньше считалось, что дети с детским церебральным параличом не могут находиться в общих классах, в общих группах, вот в системе инклюзивного обучения. Я хочу сказать, что все врачи это знают. С детским церебральным параличом дети обладают интеллектом, как правило, выше среднего. Другое дело, что им трудно управлять, координировать свои движения. Но, опять же, все это координируется. И самое главное, ребята, которые не, скажем так, ограничены в своих возможностях, воспринимают совершенно спокойно, помогают этим ребятам, у которых есть инвалидность. И это их, наоборот, еще больше сплачивает, у ребят воспитывается чувство сострадания, взаимопонимания, взаимопомощи. В МВТУ имени Баумана, я об этом тоже начинал в первой беседе разговор, более 80 лет есть опыт обучения инвалидов по слуху. Ребята осваивают программу в полном объеме по выбранной специальности. Но, значит, я что хотел бы здесь подчеркнуть? Инвалид – это юридическое лицо. Вот МВТУ Баумана – это юридическое лицо, и отдельно взятый инвалид – это тоже юридическое лицо. Я к тому, что мы должны в соответствии с законами Российской Федерации обеспечить все необходимые условия. А какие это условия? Если инвалид человек, то у него обязательно есть индивидуальная реабилитационная программа, которая в соответствии с заболеванием определена, ну, медицинской комиссией. Так вот, в школе, в вузе эта реабилитационная программа должна быть обеспечена. Это и режим обучения, это и медицинские какие-то мероприятия, диагностические, реабилитационные, если надо, лечебные. Но жизнь показывает, что, опять же, законом это прописано. Мы можем индивидуальный реабилитационный режим предоставить и, конечно же, тогда индивидуальный образовательный план.
То есть он получает полноценное образование,
да.
Диплом, ничем не отличающийся, да? Вот. А сразу тогда возникает вопрос. Вот вы обучили, а что дальше? Вот как ему дальше быть в обществе? Вот социализация его.
А как? Он прекрасно себя чувствует. Значит, наши вот ребята-инвалиды, они на год дольше учатся, потому что первый год – это адаптация.
Ну и плюс еще вот эта сложная программа.
Сложная программа.
Да, их индивидуальная программа.
Да, безусловно. При этом есть сурдопереводчики, которые синхронно с лектором переводят на вот жестовый язык. А начиная с третьего курса, ребята идут в общий поток, они считывают с губ преподавателя информацию. Если у них есть потребность в жестовом переводчике, такой переводчик выделяется, безусловно. Но практика показывает, что ребята стремятся от этого инвалидного бережка оттолкнуться. И к окончанию вуза они абсолютно свободно себя чувствуют в обычном трудовом коллективе. У всех, у кого у ребят имеется остаточный слух, подобраны и слуховые аппараты, и все, что необходимо, я уже говорил, с медицинской точки зрения, делается. И более того, коммуникативные навыки, вот считывание с губ, затем они овладевают, и мы такую разработали методику вибрационно-мышечных ощущений, когда они чувствуют даже музыку, и они у нас начинают под музыку танцевать и петь. А это очень важный момент. У инвалидов по слуху нет слухового анализа речи и координации речи. Поэтому они могут говорить и на вдохе, и на выдохе. Это очень вредно, потому что нарушается мозговое кровообращение, нарушается вентиляция легких. И поначалу, когда они вот на первом курсе, они не любят говорить. Они все время стремятся на пальцах. Мы их от этого просим избавляться и переходить на разговор. Но при этом, чтобы фонация была, звук должен был быть всегда обеспечен правильной фонацией. Это, то есть говорить на выдохе, обеспечивать звук потоком воздуха.
Геннадий Иванович, вы уже так подробно, медицинской точки
зрения. Прошу прощения, увлекся.
Нет, это интересно, кстати, это интересно, да. Чтобы вообще понять, через что проходит вот человек с ограниченными физическими возможностями, плюс ему надо освоить еще непростой материал, получить соответствующие знания. Там, а по каким специальностям вот они обучаются?
Все специальности, которые есть в МГТУ имени Баумана, по всем специальностям.
Это же инженеры все, да?
Конечно, это инженеры. Ну, я не буду сейчас перечислять, у нас несколько десятков специальностей. Но вот все, какие есть, для них открыты. Пожалуйста. Более того, еще хочу сказать. Вот ребята у нас настолько адаптированы, что они стремятся самоутвердиться даже вот при занятиях физкультурой. То есть их выделяют в отдельную группу УФК, где вот они должны там оздоравливаться, и их ограничивают в физических нагрузках, но они просятся в обычные группы. Им хочется чувствовать себя такими же, как их сверстники. И я могу только одно сказать, что у нас сейчас на кафедре есть аспирант, чемпион мира по бадминтону. А вы представьте, какая-то игра, подвижность, там и динамика, там и рывки, там и тонические нагрузки, когда надо. А все это требует дыхания. Вот у инвалидов по слуху дыхание – это ахиллесова пята. Но пройдя вот эти наши все методики...
Это бывший наш студент, он занимался и спортом, и учился. Сейчас поступил в аспирантуру, заканчивает. И уже вот в этот период времени спортивные достижения имеет.
Научным трудами сейчас занимается,
да,
в аспирантуре учится.
Да. Конечно. Ильич, если позволите, хотел бы добавить, да. Вот просто слушатели нам расскажут, а при чем здесь инвалиды, если у вас тема там наркомания, да, там...
Я к этому как раз и хотел подвести тоже.
Я, наверное, скажу, что у нас эта тема гораздо шире, просто мы акцентировали внимание, вот отправной точкой является вот именно занятие с инвалидами. На самом деле, на нашей кафедре создан Центр здоровья и психологической помощи студентам, где вот я работаю. Вот ректор четко понял, что есть категория студентов, которые могут быть временно ограничены по своему здоровью. Да, это реабилитационный период после травм сильных, либо это, например, как мы сказали, там, миопия в сильной степени, когда человек дискомфортно от плохого зрения.
Или приятный повод, беременность, допустим.
Да, да. Вот. Но в любом случае эти люди должны получать зачет по физической культуре. И у нас есть такая категория лиц, которые освобождены от тяжелых физических нагрузок. В Бауманке, как и, наверное, во многих вузах, бально-модульно-рейтинговая система. И мы понимаем прекрасно, что эта система обязывает людей ходить на занятия. Но тогда вопрос, да, физическая культура, а он освобожден от нее. Куда ходить-то? Просто ходить, пришел, отметился, так же не бывает, за что зачет ставить. Вот поэтому наша кафедра разработала индивидуальные вот такие оздоровительные программы. И у нас уже занимается достаточное количество людей. Кто-то приходит, отзанимался, оздоровился, уходит. Кто-то уже несколько лет занимается, потому что проблема со здоровьем имеет, ну, серьезный характер. Да? Есть и сложные заболевания, не хочу говорить о них, которые приходят к нам... Вот, очень тяжелым с духовным настроением, с душевным, вернее, состоянием, да, но позанимаясь нашей кафедрой, он оздоравливается, он понимает, что это заболевание является ступенькой, наоборот, для его дальнейшего роста.
Прошу прощения, Алексей Сергеевич правильно сказал, мы вместе с Московским НИИ психиатрии проводим исследования социально-психологического статуса наших студентов, и вот у студентов, которые имеют ограничения по здоровью, депрессивный фон более выражен, чем у остальной группы студентов. А депрессия – это что? Утрата смысла. Они не знают, зачем им жить. И тогда они начинают искать это где-то, где, вот им кажется, они могут найти вот эту свою духовность, то есть обрести смысл жизни. И, увы, им часто подсказывают, что вот покури, вот уколись, вот, проглоти таблетку.
То есть здесь получается сильная такая превентивная мера.
Группа риска. Это группа риска.
Да. И вы обучаете навыкам,
да.
Навыкам, как вот противостоять,
да.
Как себя найти,
да.
Как себя не потерять в первую,
да,
очередь.
Да.
Но, смотрите, это речь идет о первичной профилактике, но помимо этого, мне кажется, еще вот те методики, которые у вас нарабатываются, их, наверное, используют, в реабилитации и ресоциализации. То есть люди, которые имели зависимость, наркотическую зависимость, да, а потом они прошли цикл лечения определенный, и после этого в процессе реабилитации он тоже ведь, можно сказать, где-то ограниченный. Ограниченный, он в себя не верит, а у него даже физические какие-то возможности, ограничения какие-то есть, он, координация бывает нарушена там. Я уже не говорю о психозах, которые постоянно их сопровождают. И вот, наверное, да. Вот эти тоже методики, которые вы нарабатываете, вы можете рекомендовать их использовать.
Да, безусловно, потому что реабилитация – это же возвращение из пропасти. Мы занимаемся тем, чтобы дать знания, умения, навыки вот этим ребятам, находящихся в депрессии, самостоятельно научиться себя анализировать, себя восстанавливать, самокоррекцию своего статуса проводить, объяснять, в чем кроется причина вот такого состояния. И мы делаем все, чтобы наш пациент стал самодостаточной личностью, чтобы он перестал быть пациентом, чтобы он не опирался на специалистов, как на костыли, чтобы он сам мог, используя тот ресурс здоровья, который он имеет, добиваться поставленных целей. И вот это самое главное.
Владимир Иванович, я не открою истину, но это некоторая особенность наша. Вот смотрите, центр, который Геннадий Иванович возглавляет, и кафедра, это, в принципе, один такой, ну, механизм. Вот здесь особенность в чем? Психолог, который работает в центре, который помогает студентам, всем бауманцам, да, он же является еще и преподавателем. И это очень важно, потому что не может психолог просто работать с проблемой, если он не знает, в чем студент. Вот он в учебе, весь в учебе. И Бауманка – это очень сложный вуз. Существуют такие вот даже мнения о том, что не так сложно поступить, чем учиться. Учиться очень сложно. И вот во время учебы у них возникает проблема. А если он еще ограничен здоровьем, то эти проблемы быстрее и ярче у него выскакивают. И тогда человек может прийти в какое-то вот тоннельное мышление. Он не знает, куда чего деваться. И вот наш преподаватель, он же психолог, проводит с ними занятия. И потом этот студент может записаться к нему на прием индивидуально и так далее. Это даже входит в бальную рейтинговую систему. Ему это засчитывается за дополнительные занятия. И вот тогда вот эта структура, которая окутывает вокруг студента с его проблемы, она помогает ему решать их. Внешне это не видно, а для них очень важно. Мало написать бирку «психолог», тем никто не пойдет. А когда ты в процессе, когда ты общаешься, когда тебя студенты уважают, они к тебе обращаются.
Да, очень получается, важно, что мы со студентом в одной лодке.
Да.
Если он придет к специалисту, он всегда будет подспудно думать, а как ты меня поймешь, если ты не знаешь, какие у нас проблемы? Какая у нас система вот с хвостами, какая у нас система с нагрузками?
Ну вот смотри, сегодняшняя проблема в государстве. Вот не спайсы. Я думаю, не только это у нас, это везде. Вот она, эта отрава. Но вы же сами в начале передачи сказали, это же не наркоманы. Вот они где-то на вечериночке покурили ради какого-то интереса, ради чего-то, от недостаточности своего вот собственного «я», да, отказаться не каждый может. А они же здоровые потенциальные люди.
Да. И подражают своим авторитетам. Да. А ты сам должен быть лидером.
А у нас психологи. И вот в ходе занятий мы эти темы затрагиваем, обсуждаем. И вокруг нас появляется вот эта среда единомышленников, которые нам помогают рассказывать, каким образом образ жизни модным сделать. И как, наоборот, уберечься от того, чтобы не попасть вот в эту категорию людей, которые пробуют, пытаются что-то сделать, да, не понимая, что эта отрава может навсегда испортить тебе жизнь. Это очень важно.
Ну да, вот президентом еще была поставлена задача перед органами исполнительной власти выработать у молодежи устойчивый психологический иммунитет к наркотикам. Да. И понятно, что вот эта среда, она очень агрессивна. Если вот так посмотреть, хроника, какие... Ну, так я ее называю, хроника необъявленной войны. Какие предложения со стороны наркорынка все время, значит, имели место быть? То есть появлялся один наркотик, героин, его сменял дезаморфин, появлялись синтетические наркотики, а правоохранительные органы, органы исполнительной власти стараются противостоять, что-то делать. Вот, и одними полицейскими мерами здесь, конечно, ситуацию никак не исправить. Смотрите. Об этом говорил и президент на 30-й международной конференции АЭДЭК, которая в Москве в прошлом году была. И он говорит, что надо усиливать просветительскую работу, заниматься больше первичной профилактикой. Мы об этом говорим, и смотрите, вот Киров, Ханты-Мансийск, Архангельск, Сургут. Это города, которые я сейчас перечислил. Это там, где буквально недавно были массовые отравления от курительных смесей. Мы в средствах массовой информации все время говорим, что будьте осторожны. Есть курительные смеси, они пагубно влияют на организм. Молодежь воспринимает их не как традиционные наркотики, такие как героин, например. Да? То есть молодежь где-то понимает, что да, героин – это страшно. А почему-то они не понимают, что вот, хотя им говорят, везде говорят, что много проводится профилактических мероприятий, где стараются разъяснить, что курительные смеси, они не менее опасны, они даже, может быть, и более опасны, потому что бывает, что даже от одного приема курительной смеси наступает устойчивая зависимость, привыкание к этому веществу. Мы сейчас видим вот на примере вот этих четырех субъектов. Также я и по Москве могу сказать, что в Москве наблюдается, вот если изучить мониторинг наркоситуации в Москве, там за последние 5 лет идет все время рост увеличения отравлений и смертельных исходов. Вот в прошлом году аж на 47% увеличилось количество смертей вот от наркотиков. И самое главное, что опять же мы видим, что употребляют не наркоманы. Это единица, это употребляют рядовые граждане нашей страны, с которыми проводится вот эта работа, и, видимо, она, наверное, еще недостаточная. И вот ценные ваши наработки вот в вашем учебном заведении, что у вас подключена еще и наука к этому.
Без отрыва от учебного процесса. Ну и, наверное, знаете, вот госнарконтроль многие критикуют, я хотел бы защитить с точки зрения чего. Ведь,
почему... Я не критиковал здесь.
Нет, его. Я говорю, многие это вообще вот в обществе, там, программы посмотришь, там, начинают вот нападать. Дело в том, что, понимаете, они делают менее доступны наркотики. Вот тот же героин стал менее доступен, потому что идут хорошая профилактическая и оперативная работа, но стали доступными какие? Вот они спайсы вылезли, да? А если бы нарконтроль не работал, умирали бы от героина. Но сейчас, видите, проблема другая. То есть теперь нарконтроль займется этими спайсами, может быть, им больше полномочий дадут.
Без правоохранительной службы Алексей тоже Сергеевич, нельзя. Ну да, но не только правоохранительная служба понятно, должна над понятно. Этим работать. Тут должно работать все общество, все органы исполнительной власти. И в первую очередь, наверное, все-таки система образования, потому что да. С сентября прошлого года вступил в силу закон, федеральный закон об образовании, 41-я статья, она четко регламентирует, что именно в системе образования должна проводиться системная, я подчеркиваю, профессиональная антинаркотическая профилактическая работа.
А 120-й закон обязал теперь проводить социально-психологическое тестирование по да. выявлению.
Дорогие радиослушатели, у нас будет этому посвящена целая передача, мы пригласим специалистов. Мы подробно расскажем, что в себя включает вот эта процедура. То есть это не просто забор анализа, а это целый комплекс мероприятий и просветительских мероприятий. Это и беседы с родителями, это и анкетирование. Ну, подробно сейчас не буду об этом говорить. Вот я бы хотел бы спросить, о каких темах бы вы хотели бы еще поговорить, вот поднять с учетом того опыта, который у вас есть?
Ну, я бы так сказал. Наш опыт отражает те актуальные проблемы, которые стоят перед обществом. И в связи с той политикой, которую вырабатывает Министерство образования и науки. Поэтому здесь, конечно, надо говорить о проблемах воспитания. Наконец, это понятие вернулось в образовательную среду. И я думаю, что... Вот проблемы со спросом на наркотики – это проблемы того, что, к сожалению, эти поколения, которые сейчас не имеют иммунитета против наркотиков, они просто не прошли через систему формирования нравственных, шкалы нравственных ценностей. Поэтому надо говорить об отклоняющемся поведении, отклоняющемся от социальных норм, от морально-этических норм. Это проблемы суицидального поведения.
Причинности самонаркомании.
Да, то, что мы называем социально-психологической дезадаптацией, то есть утрата цели, утрата смысла жизни. Это проблемы неинформированного наркопотребления. Вот кальяны здесь тоже, значит...
При тестировании обнаруживается, откуда непонятно. Человек...
Да, и здесь очень важна работа с родителями, родительский всеобуч. Потому что родители у нас, к сожалению, пока в пассивном пребывают состоянии безопасности образовательной среды.
Вот, дорогие радиослушатели, вот, в принципе, анонс тем вы сейчас услышали. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы говорили о формах и методах, которые используются в своей деятельности. Бауманка, я так ее называю, ее можно так называть.
Да, мы решили это.
Да, и в беседе сегодня принимали участие доктор медицинских наук, профессор Геннадий Иванович Семикин и кандидат педагогических наук, психолог Алексей Сергеевич Миронов. И я ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-9170@sobakamail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. До свидания.
До свидания. До свидания.
каждый прожитый миг простому дождю, подставляя ладони, скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радиостанция «Радонеж» в пакете Триколор ТВ. С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения Триколор ТВ. Триколор ТВ – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире Триколор ТВ занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. Триколор ТВ смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».